Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, программа «Пиджаки». Я Юрий Будкин, наш гость, политический обозреватель Максим Агарков. Максим Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я уже попросил наших слушателей за несколько секунд до начала программы звонить. Ну и скажите, пожалуйста, вот эти срочные сообщения, это новый поворот какой-то? До сих пор мы сталкивались с тем, что, ну да, претензии были, кого-то там не пускают на Олимпиаду, как нашего министра спорта, но все-таки дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета, как сообщает немецкий телеканал ARD, начала расследование в отношении чиновников Министерства спорта России. Как далеко это может зайти?
Ну, насколько я понимаю, хотя это действительно молния, в этом нужно разбираться чуть более серьезно, но МОК может вынести необязывающие документы в отношении чиновников Минспорта, просто потому что Минспорт не входит в юрисдикцию МОКа.
И все-таки это некое усиление, это сигнал, что они будут идти до конца. Как это понимать?
До конца чего? Насколько я
понимаю... Вот и вопрос, и что такое конец этого расследования? Что видят люди в Международном олимпийском комитете?
Тут важнее, что люди видят в средствах массовой информации на той стороне. Я не сильно подозреваю, что все-таки спортсмены скорее стали заложниками политики. И то, что представляется на той стороне, опять же, это англоязычные, германоязычные СМИ, это все-таки некая демонизация России, причем демонизация как нечестного игрока в принципе.
Это демонизация для чего, я не очень понимаю. Это не имеет отношения к собственно спортивным историям. Ведь там в результате, смотрите, людей освистывают, ну так или иначе мешают выступать. Создается определенное реноме у российских спортсменов. Но ведь не они виноваты.
Реноме создается не у российских спортсменов. Реноме создается все-таки у России. Поскольку если мы вспомним...
Свистят не спортсменам, а России? Нет,
свистят спортсменам, а реноме создается немножко по другому принципу. Насколько мы помним, вся история все-таки строилась вокруг централизованной дачи допинга и централизованной под эгидой ФСБ с тайными ходами под эгидой ФСБ работы со спортсменами.
Ну, и нынешнее сообщение ARD опять возвращает нас именно к этому.
Да-да-да, и это попытка, в принципе, девальвировать любые слова, то есть представить Российскую Федерацию как очень нечестного игрока, которому нельзя доверять на слово, с которым там невозможно разговаривать, сложно и так далее. Потому что это начинает девальвировать позиции не только по спорту, это начинает работать в масс-медиа, особенно и в настроениях граждан, опять же, на той стороне, как все, что преподносится Москвой, все это ложь, и заведомо действуют они не так.
Ну вот давайте, заведомо преподносится Москвой, как все это ложь. 692-й пишет, а что, доказательств как не было, так и не будет, или все-таки когда-то представят?
А смысл? Все, чего нет, у нас же все-таки... И страна, да и уже мир победившего пиара.
Не, ну весь мир-то говорит, что доказательства есть, и так складывается впечатление, что только мы одни эти доказательства не видим.
Отлично. Есть ли доказательства преступления Милошевича? Есть ли доказательства... Это не суть. То, чего нет в медийном пространстве, того нет вовсе. И потом формирование негативного отношения у населения. Ведь любой политик все-таки и у нас, и на Западе зажат рамками настроения населения. Если население, условно говоря, любит ту или иную сторону, то начать с ней войну для политика будет невозможно, в сущности. Да? Я сейчас сильно утрирую, давая такие крайности, но тем не менее... Во многих странах, в том числе в Восточной Европе, и в том числе там и в Германии, и в западных странах, в том числе есть сильные пророссийские настроения. Есть недовольство собственными политиками, и это нужно переламывать. Поэтому в рамках пиар-кампании очень хорошие ходы, нужно отдать должное оппонентам, очень хорошие ходы с Олимпиадой, допинговым скандалом. Тут уже не важно, есть ли доказательства или нет.
Подождите, но тогда вот, если мы обсуждаем эту ситуацию так, как вы ее сейчас описываете, тогда возникает только один вопрос. Зачем мы в этом всем участвуем теперь?
А мы не можем в этом не участвовать.
Ну, получается, что мы в ситуации, которая заведомо проигрышна для нас.
Да, в данном случае это действительно так, и ровно поэтому мы и не пытаемся отыгрывать, оправдываться вовне. В силу того, что это всего-навсего подтолкнет эту компанию к большему развитию, и это придаст ей новый импульс. В данном случае есть смысл промолчать, это правда.
Хорошо, ну промолчали, и это, видимо, меньшее зло, которое можно было бы получить в результате этой ситуации. Но дальше-то что?
Ничего, дальше жизнь продолжается.
Нет, но жизнь продолжается, и мы опять окажемся в какой-то неудобной для себя ситуации. Получается, это безвыходная ситуация для нас.
Если мы говорим о спорте или о средствах массовой информации, разгонянии определенной истерии, нет, почему, это не безвыходная ситуация, но она требует серьезной проработки.
192-й спрашивает, ну а как вы, да, вот 422-й, как переломить эту мировую систему, которая получается против нас? 692-й, почему западные обыватели эту пропаганду, он пишет, хавают, не знаю, насколько это правильное слово, но смысл понятен.
Ну, во-первых, они и точно так же, как и... Давайте, опять же, цинично будем разговаривать. Мы достаточно циничные люди. Как наши обыватели привыкли получать информацию из определенных средств массовой информации. Как правило, редко подвергая перекрестной проверке, редко пытаясь докопаться до сути. Точно так же и там, причем там это в еще большей степени развито. И, к примеру, разговаривая с нашим же иммигрантом, уехавшим давно достаточно в Соединенные Штаты, говоря о каких-то явлениях внутрироссийских, причем достаточно серьезных, и он удивляется, но говорит, у нас Reuters это не показывало, это восприятие. Картинка воспринимается так, ну, так устроен.
Что не показано, того не было.
Да.
Хорошо, Роман Нагорный с другой стороны пытается смотреть, пишет нам через Телеграм. А вот у вас есть объяснение, почему Россия до сих пор не подала в суд о клевете какой-то, ну, если мы такие безобидные, он говорит, а то ощущение складывается, что нам что-то здесь не договаривают.
А нет суда о клевете, невозможно подать, некуда. Чисто юридически такого суда...
Тогда Виталий говорит, тогда получается, что наши спортсмены едут в Бразилию, по сути, намеренно получать оплеухи.
В сущности, да. В сущности, это правда. Они едут, будучи, тем не менее, будучи освистанными и так далее. Это тоже позиция, и как раз спортсменов здесь уважать можно. Несмотря на весь негатив, они выигрывают, и они показывают, что не все так плохо. Что касается допинг-скандала, он интересен тем, что не тем, что у нас используют, а где-то нет, а тем, что где-то в среднем по спорту используют плюс-минус в равной степени этот допинг. И тут вопрос только, кого ловить и как раскручивать.
А на каком основании мы говорим, что да, вот у них примерно так же, но просто мы об этом не знаем. Получается,
нет,
ведь звучит это именно так.
Спортивное сообщество очень неплохо друг о друге все знает. Это, правда, достаточно узкий мирок. Причем узкий мирок, в котором есть свои взаимоотношения, там, вплоть до коммерческих. Поэтому он... чуть более посвящен в эту
историю. А тогда Сергей из Омска, который пишет, и то есть у нас получается при всем при этом есть проблема нарыть компромат на тех, кто говорит или выдает компромат на нас и заставить их замолчать. Так Сергею это видится.
Да, только для этого нужно иметь, условно говоря, CNN, Reuters и еще ряд там империи Руперта Мердока, и в этом случае вас услышат. А так, нарыв этот компромат, его можно максимум...
Нет, ну если в вашей логике получается, когда мы признаем, что с другой стороны есть Мердок, есть CNN, ну надо сдаваться.
Нет.
А зачем что? Же?
В моей логике нет одного. Противостоять этому скандалу бессмысленно. Его вот есть смысл просто пережить. У нас есть те же Russia Today.
Последствий не будет.
Вряд ли. У нас есть та же Russia Today, которая, в общем, очень неплохо играет на западном рынке. Нужно признать, коль...
Американцы это признают сейчас.
И британцы, которые там вплоть до премьер-министра. У нас есть другие каналы. И у нас есть свои скандалы, которые мы продуцируем там. Просто они не видны как раз нашему зрителю.
Все-таки вот Марина говорит, ну почему не лучше позиция, вот когда бы мы говорили, МОК неадекватен, мы с ними разговаривать, извините, не можем.
И? МОК — это международная организация. Это как сказать, что вы не можете разговаривать с ООН. Марине можно напомнить...
А многие говорят, что и это так.
Бесспорно, с чего началась Корейская война. Это Советский Союз, который сказал, что ООН неадекватен, ну и вообще мы на голосование не придем. В итоге все проголосовали за ввод войск ООН в Корею и дальше войск миротворческих. И дальше там началась полномасштабная война.
Ну, подождите, но в ситуации, как вы ее описываете, все равно рано или поздно закончится ровно тем же самым. Ну, то можно сказать нет, и эти международные войска ООН войдут в Корею прямо сейчас... А в такой ситуации, когда вы вроде как и нет, не говорите.
На тот момент Советский Союз все-таки имел право вето в совбезе ООН и вполне мог бы им воспользоваться. Но он просто решил, не буду разговаривать и не приду.
Вступая в переговоры, опять же пишет Марина, мы же ведь признаем за ними некоторую правоту, получается. 692-й пишет, значит, мы проиграли информационную войну.
Мы, скажем так, в ней не первый игрок, это правда, но это давно известно.
Спокойно, не замечая.
Двигаться дальше и делать дело. Ведь помимо пиара существует еще масса проблем, которые нужно решать тихо, двигаясь вперед.
Политический обозреватель Максим Агарков. Это программа «Пиджаки». Радио «Говорит Москва». Телефон 7373948. СМС-портал +7 925 48 94 8. И можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Германия призывает... Это из сегодняшних новостей. Германия призывает Москву и Киев продолжить работу по реализации Минских соглашений и отказаться от шагов, которые могут привести к обострению ситуации. Это сегодняшнее заявление министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Он не выступал, это опубликованное заявление, это документ. По сути ведь получается, это ответ на заявление президента России Путина.
Да нет, это скорее ответ на обострение ситуации в районе Донецка и Луганска с возросшей интенсивностью обстрелов, с подтягиванием обеими сторонами техники и пониманием того, что Европа не очень готова вмешиваться во всю эту историю. Ни Соединенные Штаты, ни Европа сейчас не готовы играть в игру под названием Украина. Они, с одной стороны, наигрались, с другой стороны, есть масса внутренних проблем и конфликтов, и отвлекаться, что финансово, тем более в военном плане, они уже просто не могут. И поэтому это такое пожелание, решите это все как-то на своем уровне, потому что мы вмешиваться не будем.
Но ведь Путин говорил о том, что Минские соглашения в нынешних условиях не выглядят самыми эффективными. И тут Штайнмайер говорит, нет, все-таки Минские соглашения.
Другого не дано. Они правда, и изначально были не самыми эффективными, и все понимали, что они невыполнимы до конца, поскольку... Если Киев начинает их выполнять, это приведет к тому, что свергнут просто действующего президента, поэтому он этого делать не будет. Это замораживает ситуацию, во всяком случае, не переводя ее в разряд горячей войны. Но нужно отметить, что американская сторона, разговаривая с Порошенко, точно так же ему очень жестко порекомендовала соблюдать Минские соглашения. И это вторая сторона, вторая часть марлезонского балета, что называется.
После того, что, что произошло на границе с Крымом Украины, заговорили о том, что Минские соглашения, прям реально под вопросом. Что будет теперь?
Заговорили все-таки в прессе, нужно отметить. Но на официальном уровне ничего подобного не обсуждалось. И начинать войну, давайте опять же говорить предельно цинично. Когда начиналась вся история с переворотом, украинские войска там составляли то ли 50, то ли 100 тысяч, при этом совершенно развалены. И захватить Украину, грубо говоря, с военным потенциалом России, можно было в течение 2 недель. Более того, когда, опять же, пошли различные события, масса украинских политических деятелей и восприняла, что так и произойдет, и начали названивать в Москву с заверениями в собственном почтении. Но нужна ли, что называется, нам Украина, захваченная? Это 50 миллионов населения, которых нужно кормить. При этом существенно разваленная экономика, в модернизацию которой мы своих хаем не вкладывалось 2 десятилетия.
Мы продолжим на эту тему с Максимом Агарковым через несколько минут. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы и продолжение программы «Пиджаки». Это радиостанция «Говорит Москва». Воскресенье, 14 августа, 17 часов 34 минуты. Меня зовут Юрий Будкин, программа «Пиджаки». Наш гость – политический обозреватель Максим Огарков. Мы продолжаем. Напомню, прямой эфир. Можно звонить по телефону, можно через СМС-портал, можно через Телеграм. Пользователю «Говорит МСК-бот». Значит, мы возвращаемся к тому, о чем говорили. Будущее Минских соглашений.
Тут будущее Минских соглашений в связке с применительно к взаимоотношениям России и Украины в том числе. И возвращаясь, конечно, мы могли взять под контроль украинскую территорию, Украину просто присоединить. Вот цинично, военным путем это было возможно. Но дальше нужно 50 миллионов населения накормить. При этом в экономику, в модернизацию не вкладывалось там около 20 лет и в инфраструктуру. И фактически у Российской Федерации просто не было денег на это. А не взять под контроль и не обеспечить должного уровня существования населению, это получить партизанскую войну. Тоже нормальная история. Поэтому захват каких бы то ни было территорий применительно к инциденту в Крыму, либо развитие военной конфронтации, нам просто неинтересно.
Вы так спокойно, вот Игнат пишет, Марина пишет, вы так спокойно говорите, захваченная страна, нужна ли нам? Это не слишком цинично?
Простите бога ради, в политике очень здорово, но разговаривают действительно достаточно цинично, особенно когда это не происходит публично. Расчеты строятся именно так.
Тогда дальше. Когда мы говорим о Минских соглашениях, опять возникает этот вопрос. Его сейчас формулирует 692-й. А Россия вообще ведь не сторона Минских соглашений, пишет он. Мы разве должны что-то соблюдать?
Нет, мы ничего не должны соблюдать. Ну и пожелание Вальтера Штайнмайера.
Но участвовала это... Россия в этом. Там есть же подпись человека от Российской Федерации.
Точно так же, как и Германия, как и Франция, но только в качестве стороны-гаранта.
Если Украина не нужна, думает 422-й, тогда независимая Украина. Вот, причем он пишет «независимая» в кавычках. Для него это так, она вот станет вечной проблемой России.
Не совсем так. Скорее, она все-таки станет в большей степени проблемой Европы, чем России. Поскольку миграционный кризис, который приходит к нам, мигранты с Украины, нам и ментально близки, и хорошо интегрируются в нашу экономику.
Вот про ментальную близость Марина Б., насколько я понимаю, пишет, потому что она, во-первых, настаивает на том, что а. украинцы братья, б. украинцы русские. И как можно говорить о захвате себя самих? Вот с этим-то что делать?
Мы говорим все-таки о международном праве, где Украина де-факто независимое государство, и точно так же, как была Восточная и Западная Германия, два разных государства.
Для Марины, я, насколько понимаю, это не такая проблема, потому что она пишет, если провести на Украине референдум, ну вот прийти на Украину и провести там референдум, вы в Россию, в таможенный союз или в Евросоюз?
Сейчас они будут совершенно точно против России, против таможенного союза, за Евросоюз, но... лишь в том понимании, что им, у них сразу же должны стать европейские зарплаты.
Теперь мы возвращаемся. Да, сначала у них должны были быть русские зарплаты, а теперь в Крыму. А теперь на Украине европейские зарплаты.
Ну, а
ставки повышаются.
Евросоюз только для этого. Евросоюз — это модель, скажем так, экономики, где ничего не нужно делать, и при этом будут высокие зарплаты и высокий уровень жизни.
Ладно, возвращаемся к этим диверсантам крымским. Виталий, насколько я понимаю, не очень доверяет сообщениям о том, что это действительно были диверсанты, потому что пишет, ФСБ говорит, что эти диверсанты хотели теракт устроить, а он не понимает, чем Украине мог быть выгоден теракт в Крыму.
Тут дело в том, с диктатурой всегда лучше и легче иметь дело, чем с тем хаосом, который сейчас происходит на Украине. Конкретно Киеву, конкретно Петру Порошенко этот теракт был бы неинтересен. Но существует 28, точнее гораздо больше сил, в том числе, которые на антироссийскости зарабатывают внутренние политические дивиденды. В том числе и там есть и финансовый пирог, который тоже делится. Любой из глав, условно даже глав районов, решивший разыграть эту карту внутри себя и имеющий очень небольшое количество денег, я думаю, что там не больше 50-60 тысяч долларов, вполне может сформировать и отправить эту группу. При этом ФСБ говорит о том, что группа украинская. Это правда. о том, что там были действующие или бывшие сотрудники Министерства обороны, ну, пардон, там о то идет. Там, не знаю, 80% мужского населения так или иначе числится или числилось в армии. Таким образом, одни говорят, что это была просто украинская группа, чья конкретно не говорит никто. И никто ее не относит на самом деле к там, каким-то специализированным силовым структурам украинским. Но то, что она была, это тоже правда, поскольку перестрелка и трупы со стороны Министерства обороны и ФСБ — это всегда очень жесткая внутренняя проверка. Придумать историю, выдумать историю группы, когда там было что-то иное, не получится. Это военная прокуратура, и договориться там крайне сложно. Более того, если бы ФСБ было нужно поддерживать накал, на самом деле российские власти сейчас очень жестко давят этот накал, специально, чтобы не разгонять истерию по Украине. Но если бы тому же ФСБ нужно было поддерживать накал, у нас достаточно много, буквально еженедельно, несколько раз фиксируются попытки провоза оружия с целью продажи. Можно было бы таких ребят выдавать за диверсантов, тем более, что они едут с автоматами, с гранатами, с пистолетами. Можно было.
Но есть проблема. Виталий об этом пишет. Ведь в ФСБ-то говорит, что эти диверсанты подчиняются разведслужбе Украины. В вашей логике получается, что разведка Украины не подчиняется президенту Порошенко, пишет Виталий.
Там мало что подчиняется президенту Порошенко, но они, насколько я помню, они все же говорили о том, что там были сотрудники разведуправления Министерства обороны. Но сотрудник разведуправления у нас есть, особенно служившим, будет понятно. У нас есть масса разведывательных взводов, рот в дивизии. Если разведывательно-диверсионная группа, которая, скажем так, будет собрана, вот, там, не знаю, местным главой Белгородской области отправиться, и среди них будет такой разведчик с документами, то украинская сторона точно так же правомерно скажет, что эта группа предположительно подчинялась. Там были документы, там не было целостной разведгруппы.
И все-таки, с вашей точки зрения, это история, которой скорее есть смысл доверять. Но вы же наверняка слышали, что кто-то там увидел неправильную луну на видеосъемке. Кто-то, вот видите, говорит, что Сердюк, например, которого наши СМИ называют организатором диверсий, он говорит, да я не организатор диверсий, главному управлению разведки Минобороны Украины никакого не имею.
С ней нужно разбираться. То есть в том, что группа вооруженная переходила границу и оказала сопротивление, да, сомнений нет. Кому она подчинялась, зачем она шла, возможно, опять же, это те же контрабандисты оружия, которые оказали просто вооруженное сопротивление. И бесспорно у них будет и взрывчатка, и гранаты, и все остальное. Может быть и так. От этого легче не становится.
Тогда мы продолжаем. Максим Агарков с нами, политический обозреватель. Это программа «Пиджаки» в прямом эфире. Значит, можно по телефону присоединяться через СМС-портал и через Телеграм. Телеграм-пользователь говорит МСК-бот. Теперь давайте на территорию Российской Федерации. Российская политика совсем скоро. Ну, правда, совсем скоро, уже чуть больше месяца выборы в Государственную Думу. А создается такое впечатление, что, ну, только разве что телевизор, если включать, там Центральная избирательная комиссия как-то напоминает, что скоро выборы. Ну и кое-где на остановках появляются разных кандидатов в депутаты портреты. Нет ощущения полноценной избирательной кампании, ее правда нет?
Федеральный, ну, у меня складывается ровно такое же ощущение. Вопрос в том, что она сильно потускнела, и потускнела она по двум причинам. За эти годы массу полномочий передали в регионы. Стала интереснее региональная избирательная кампания, а не федеральная. При этом федеральная кампания всегда дорогостоящая, всегда с массой фильтров, поэтому больше политики спустилось в регионы.
Это вы напоминаете выборы в Мосгордуму?
Не только. Сейчас же будет масса и региональных выборов в том числе.
То есть вот в данном случае мы должны бы с интересом наблюдать за выборами в Мособлдуму, получается?
Скорее даже в Думы, если про Московскую область, скорее в районные и муниципальные думы, потому что масса решений принимается сейчас там.
И все-таки чего ждать от новой Государственной Думы? Ну вот хотя бы по вот этим, по этому началу предвыборной кампании. Что это будет за дума?
Ну, из того,
там, же, там же новые партии нам обещали. Партий много.
Из того, что понимаю, слышал и видел я, там действительно будет серьезное обновление Думы. Масса таких для Думы политических мастодонтов просто не пошли на выборы. Более того, есть серьезное противостояние...
Тут еще важная деталь. Вы так просто легко сказали, просто не пошли на выборы. Или просто не пустили их. Сказали, вы мастодонты.
Во многом сами отказались. Во многом...
А как такое может быть? Ну как человек может от власти отказываться?
А какая власть в Госдуме?
А, вот так вот. Хорошо, эти отказались, власти нет, а тогда зачем другие-то туда идут?
Ну, другие, с одной стороны, еще не понимают. Как раз мастодонты это очень, очень хорошо понимают роль и место Госдумы в истории, в отличие от начинающих, которым кажется. Потом, более того, масса региональных политиков хочет попасть в Госдуму, и для них это все-таки выход в Госдуму. В Москве понятно, что депутат сам по себе мало что значит. При наличии министерств, ведомств, администрации президента, Белого дома, это один из чиновников, причем там не самого высокого уровня. Тогда как для регионов депутат Государственной Думы все-таки важный человек, и важный человек, который соединяет в том числе с федеральным центром, который обретает здесь определенные связи, и местной власти, местным руководством, местному бизнесу он чрезвычайно полезен. Поэтому масса, соответственно, масса региональных политиков стремится в Государственную Думу.
Нет, все-таки я не понимаю другого. Мы вот, хорошо, мастодонты уходят, по идее появляются новые люди. Теперь появляются новые партии, 14 партий, среди них есть новые. И по идее люди, которые тоже устали от всяких мастодонтов, они должны начать голосовать за новые партии, за новые лица. А судя по тому, что нет процесса, значит, даже и новые партии не верят в то, что люди за них будут голосовать.
Ну, еще мало кто умеет вести в новом, в нынешнем информационном пространстве правильную агитацию. Сейчас в меньшей степени, как в предыдущие годы, важны телевизор или газеты, к примеру, в большей степени все это смещается в интернет, вот буквально на уровень Фейсбука и Твиттера. И там, я подозреваю, особенно среди активных групп граждан, кипят страсти нешуточные, честно говоря.
Но активные группы граждан, они ведь не оказывают определяющего влияния на результаты голосования.
Как раз таки оказывают.
Каким образом?
Они дают, как правило, активные граждане все-таки дают мультипликативный эффект, когда он убежден в том или ином явлении, событии, человеке, неважно. Он коммуницирует с друзьями, родственниками, у него есть круг общения, где он будет доказывать, где он будет объяснять, где он будет так или иначе распространять информацию. И, как правило, если он искренне в это верит, то он сможет убедить достаточное количество граждан. При этом информкомпания в Твиттере, Фейсбуке, в интернете не столь затратна, но она и не столь очевидна. Они больше работают, получается, с фокус-группами.
И тогда получается не столь очевидный результат, потому что, ну вот Виталий тут, например, пишет, или кто, да, это Виталий пишет нам, Виталий от имени многих пишет, нам, говорит, выборы в России не интересны, потому что Единая Россия выиграет их с 99%. Понятно, что он преувеличивает эту цифру. Но все почему-то уверены, что будет все понятно, будут те же... Все ведь прогнозы, они такие, что если и появятся новые партии, ну, 1-2 человека, не более того.
Насколько я подозреваю, у «Единой России» все-таки достаточно серьезные сложности будут в регионах на этих выборах. И там тоже очень серьезная перетряска идет.
Если говорить об активном населении, если говорить о мультипликации действий этого активного населения, то это действительно вроде как должно быть именно так.
Вопрос в том, что альтернатива не очень качественная. Как правило, те партии, которые называются маленькие и так далее, новые, они все очень хорошо умеют говорить о том, что существуют проблемы. Но никто из них никогда не предлагает реально сколько-нибудь вменяемого решения. Потому что для того, чтобы проблему обозначить, нужно почитать местную прессу. А для того, чтобы ее решить, нужно сесть, пересчитать и проработать такое количество материала. Обычно этим не занимаются. Обычно предпочитают скорее вот легковесную риторику вместо очень серьезной работы.
Но если мы говорим вообще о каких-то серьезных просчетах и вот столь серьезной подготовке к будущей власти, если уж мы говорим об этом, то это должны быть большие партии, в которых много народу. У нас могут вот эти партии 14, к примеру, сравниться друг с другом хотя бы?
Называется «Найдите 10 отличий». За исключением риторики лидеров, чуть больше экзальтации или меньше при выступлении, по существу мало что есть. И население-то это видит. Более того, раньше можно было, если раньше не напечатали чего-то в газете «Правды», то этого не существовало вовсе. То сейчас это все очень неплохо видно, очень легко просчитывается, поэтому выбирать, по сути, своей не из кого.
Тогда смотрите, вот и Виталий, вот из 692-й, по большому счету, насколько я понимаю, в качестве оппозиции, реальной оппозиции, как вот, ну, в данном случае мы будем говорить, что это такая... непонятное определение, потому что каждая партия считает себя реальной оппозицией, но есть вот люди, которые говорят, на самом деле есть реальное в кавычках, реальное и реальное. Так вот, Виталий пишет, 14 партий — это фикция, есть реальная оппозиция, которую называют пятой колонной, типа Парнаса и Яблоко, их просто топят, есть партии типа Роста или Родина, это Виталий так думает, это его оценки, просто пиарятся, но в любом случае в Думу придут самые известные 3-4 партии. Теперь 692-й Константин тоже пишет о шансах именно либеральных партий. То есть оппозиционными видят их почему-то.
Это правда, причем там либералы, которые ныне называют себя либералами, были бы биты либералами, которые были ранее, очень просто и сложно одновременно. Те, кто себя называют либералами, в сущности, точно так же не отрабатывают... У населения есть определенный карт-бланш доверия, но его нужно отрабатывать. И сейчас это гораздо сложнее. Сейчас нельзя закричать, все будет замечательно. Все спросят,
можно, можно сказать, при мне такого не было.
И тут же вспомнят, что было. Если, опять же, если раньше не было Фейсбука и Твиттера, и вспомнить, что было, мог только журналист, напечатав в газете материал, то сейчас очень быстро вспомнят, что. Где, когда и как. Более того, масса людей, как раз, которые это знают и которые обладают средствами коммуникации. Сейчас репутация важна.
Тогда мы возвращаемся к тому, что... система, ну вот политическая система страны, как бы говорит избирателям, вот других у нас для вас нет, выбирайте из этих.
Это правда.
А вы говорите, выбора нет.
Выбор есть, но он, скажем так, это не лучший выбор, по мнению в том числе населения. Он очень ровно серый. Причем интереснее другое, что те, кто что-то понимают, и те, кто готовы прорабатывать, совершенно точно не готовы идти во власть. Потому что они понимают, какой объем проблем на них свалится.
Это значит система, которая считает себя стабильной и всем удобно. Оппозиционным партиям, реально оппозиционным партиям. И они не хотели бы менять свой статус. Так получается?
Не хотели, не могут. Не хватает ресурсов интеллектуальных, финансовых. Есть масса различных объяснений, но, тем не менее, мы имеем ситуацию на протяжении последних 12 лет совершенно точно, когда есть масса пустой риторики и отсутствует хоть сколько-нибудь проработанные решения, которые можно было бы вынести на аудиторию. Ведь на самом деле такой же запрос есть и у власти. Не надо говорить, что вот тут все плохо. Скажите, как сделать хорошо, но скажите так, чтобы было просчитано. Такому оппонировать никто не будет. И этому невозможно оппонировать, если выходит, опять же, при наличии даже Фейсбука, Твиттера и всего прочего, такие идеи реплицировать очень просто и без парламентской трибуны. И когда выходит и говорится, как нужно сделать, и это просчитано, чиновник оппонировать не может, депутат не может оппонировать, потому что, да, это просчитанное решение, и либо нужно выкладывать иные расчеты, либо нужно действовать в соответствии с этим.
Можно подумать, у либеральных партий все просчитано, тут же пишет Марина Б. Но, насколько я помню, Максим и не говорил.
Я говорю ровно о том, что ни у кого этого нет.
Так вот, 29-й пошел дальше, и в результате вот такого обсуждения получается, что есть какое-то разделение на элиту и народ. И вот он уже тут же пишет, заговор элит против народа существует.
Нет, не существует. Если мы говорим про реальную элиту, то есть то, о ком обычно говорят, это, там, условно говоря, президент и ближнее окружение, то нужно понимать, что они могут жить и умереть только в этой стране. Ни в какой другой. Никто, ни в какой Лондон, первый ближний круг, ближнее окружение, никакой Лондон не примет, а даже если и примут, то только для того, чтобы получить полный пакет информации и тихо избавиться.
Подождите, но у нас же была история с Никитой Хрущевым. Что, даже такое невозможно сейчас?
Со смещением Никиты, ну да, Хрущева, который продолжал жить в Советском Союзе.
Да, не есть, будучи у власти.
Такое, наверное, возможно, но там должна быть очень равновесная элита. То есть мы вспомним, что Никиту Хрущева снимало Политбюро. И более того, Никита Хрущев был не самым сильным кандидатом на должность председателя ЦК.
Но когда его снимали, он уже был самым сильным кандидатом на ту единственную должность, которую он занимал.
И на тот прошло момент он уже не был самым сильным кандидатом, потому что сняли его достаточно легко.
Тогда вот смотрите, то, что произошло с Сергеем Ивановым на этой неделе, это вот отставка или это все-таки какое-то изменение функций, это какой-то стартовый, я не знаю, аэродром, от которого можно ожидать чего-то нового, какого-то нового назначения для Иванова?
Я более чем уверен, что это все-таки отставка и некое отдание толики свободы Сергею Борисовичу. Будет ли он чем-то заниматься при этом или уйдет в тень, это его выбор, но я думаю, что это отставка.
Ну, по советским меркам, ну, если уж мы говорим об этом, если мы пытаемся сравнивать с тем, что было в советское время, должность звучит не очень убедительно.
Тут, как говорили в одном, опять же, советском фильме, «Дайте мне дело, особо важным я его сделаю», многое зависит все-таки от личности того, кто этим занимается.
То есть, действительно, эта должность может оказаться важной и заметной.
Если говорить про экологию, то в меньшей степени. Если говорить про транспорт, то это одна из очень болевых точек для Российской Федерации. И это, на самом деле, одна из наиболее болезненных точек, по-моему, лет 200 уже как. Поэтому, если заняться в серьезном формате транспортом, то это может стать важной или особо важной.
Марина продолжает писать, пишет, вот генеральный секретарь, тоже поначалу была невысокая должность. Действительно так.
Ну, если мы говорим, по-моему, про 20-е годы, ну, то да, там хватало, опять же, там роль личности в истории.
И все-таки Игнат пишет, это отставка, которая совпала с желанием Путина омолодить окружение. Вот Антон Вайна, это омоложенное окружение Путина?
Насколько я понимаю, Сергея Борисовича действительно продержали несколько дольше, чем планировали. Там был ряд у него событий в личной жизни достаточно трагических, поэтому совмещать одно с другим просто сочли некорректным. Поэтому был выдержан темп. Но Вайне — это технический руководитель, при этом достаточно профессиональный руководитель. Если кто-нибудь помнит, с чего начиналась история Владислава Юрьевича Суркова, то это точно так же молодой технический руководитель был поднят. И ближайшие 3-4 года он будет доказывать, что руководителю, что коллективу, что он способен на что-то большее. То есть в 3-4 года ближайшие можно ожидать от него качественной работы.
Про другие доказательства, размещенные на сайте Российской общественной инициативы, петиция за отмену антитеррористического пакета законов, ну, пакета Яровой, набрала 100 тысяч. Вот это люди доказали, надо быть 100 тысяч голосов, чтобы... Чтобы что? Что будет теперь?
Да я сильно подозреваю, что ничего не будет. Там большой вопрос, пройдет ли Ирина Яровая в следующую Думу. Осталось, до голосования осталось совсем немного времени. Поэтому можно начать рассматривать эту петицию, а прийти к тому, что она, допустим, в Думу не прошла.
Так и Яровая-то не прошла, а закон-то уже подписан вплоть до президента. Ведь люди-то, насколько я понимаю, не против Яровой подписывались, а против закона, который она предложила.
С законом тоже интересная и сложная история. Он для меня не менее непонятен, чем для всех остальных. Единственное, что можно предположить, что есть попытка воссоздать электронную промышленность под этот закон, несколько обложив дополнительными налогами телекоммуникационные компании.
Которые сделают то же самое с потребителями.
Сложновато им будет сделать с потребителями, потому что у рынка есть ножницы, есть желание получить прибыль, и есть объем денег, который население может потратить на услуги связи. И если превысить этот объем, то просто рынок связи рухнет. Ну, не будут звонить люди по мобильным, а, не знаю, придумают Wi-Fi телефоны, которые вообще к мобильным сетям отношения
так рухнет, не ты будет. Промышленность не восстановишь.
Поэтому у мобильных операторов, по-видимому, опять же, я исхожу из некой логики, пытаясь найти логику, поскольку это прошло все-таки три фильтра, и я сильно подозреваю, что не все безумные, подписывая такие законы. Поэтому как определенная логика в этот закон закладывалась. То, что она не лобовая, совершенно точно.
Политический обозреватель Максим Агарков был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.